Добрый день, уважаемые друзья! Мы сегодня с вами поговорим об очень интересной теме, такой как облачные вычисления и платформа для разработки облачных приложений Windows Azure, именно с точки зрения задач создания систем и разработки приложений. Меня зовут Роман Здебский, я работаю в российском представительстве Microsoft руководителем группы экспертов, а также, Дима, представься.
Я Дмитрий Мартынов, и я отвечаю за советы по платформенной стратегии, скажем так.
Да, советник по платформенной стратегии.
В части облачных вычислений.
Что примечательно, Дима у нас в российском представительстве Microsoft один из ведущих специалистов по Windows Azure, по разработке под облако. Соответственно, мы решили сделать такой интерактивный формат нашего доклада, где Дима будет представать перед нами в виде очень такого глубокого эксперта, а я буду задавать ему различные провокационные вопросы, которые как раз волнуют нас, разработчиков, и мы очень четко постараемся разобрать самые важные моменты, потому что очень много информации по поводу клауда, очень много красивых названий и так далее. Если мы хотим разрабатывать приложение, мы четко должны понимать, что стоит за этими названиями, как мы можем разрабатывать приложение на базе этого. Соответственно, содержание нашего доклада, оно одновременно ориентировано и на цели нашего доклада. Во-первых, мы еще раз, именно с точки зрения разработки, пройдемся по так называемой матчасти, то есть что такое облако, да, какие виды есть облака, как мы можем использовать эти виды с точки зрения разработки программного обеспечения, какие виды облака более подходят, в каких конфигурациях и так далее. Соответственно, цель, чтобы у вас было четкое понимание всех типов и возможностей разработки в рамках облачных решений существующих. Вторая задача – это зачем, тоже очень важный вопрос. В каких случаях, какие решения можно применять, какие задачи эффективнее решать и в чем целесообразность, собственно, разработки под облако. И самый большой блок – это непосредственно реализация, где с помощью Димы мы посмотрим ряд очень интересных демонстраций, то есть у нас будет практическая сессия, не только интересные рассуждения про космические и облачные технологии. И в рамках реализации мы вместе с демонстрациями рассмотрим уже более подробно архитектуру Windows Azure платформы, возможности, типы решений и так далее.
Еще одна цель у меня есть.
Так.
У меня есть цель подарить фуражку с логотипом Azure кому-нибудь, кто задаст самый интересный вопрос. Это самая главная цель у нас еще есть сегодня.
Да, у Димы много такого очень интересного. У него, видите, и футболка, но я думаю, он ее
футболка
не подарит сегодня.
Футболку я не сниму.
Ну вот. Ладно, в следующий раз.
Фуражка.
Давайте начнем с матчасти, то, что называется. Вот с точки зрения нас, как разработчиков программного обеспечения, что такое облако? Я думаю, многие из вас могут очень много разных дать определений, сложных, простых и так далее. Давайте начнем с самого простого определения, что такое облако. Фактически облако – это есть некие вычислительные мощности, которые инкапсулированы удаленно от нас, то есть теперь не находятся у нас на локальной машине, и предоставляют доступ к этим вычислительным мощностям в виде, на самом деле, веб-сервисов или просто сервисов, программных сервисов, доступных через сеть. То есть если нарисовать это, то клауд – это вот совокупность как раз неких веб-сервисов, или это может быть веб-приложение как один из подвидов веб-сервиса, который отвечает на протокол HTTP, например, да, и вычислительные мощности, которые находятся за этими сервисами. Мы через эти сервисы осуществляем доступ к этим вычислительным мощностям. Вот это, по сути, и есть клауд. То есть очень простая и очень понятная вещь. Под нее подпадает очень большой класс прекрасно известных нам приложений, сайтов, серверных продуктов. И это как раз и является идеей. Что интересно, и, собственно, как мы взаимодействуем с облаком, да, или с каким-то продуктом или решением, которое может находиться в облаке. Правильно, мы взаимодействуем через эти сервисы. Либо через браузер, через протокол HTTP, это веб-приложение, либо мы клиентским приложением, например, какие-то XML-веб-сервисы, да, получаем данные, они у нас визуализируются, либо, например, наши серверные тоже приложения, инфраструктурные, могут обращаться к удаленным сервисам. Что интересно, из этого простого определение вытекает достаточно там более сложное или классическое определение, то есть, которое гласит, что вот облако – это предоставление IT как стандартизированного сервиса. И на самом деле Мы, как люди, занимающиеся разработкой, как раз это понимаем, что если вы хотите что-то инкапсулировать или абстрагировать, да, в виде некого вычислительного ядра и сервисов, через которые с ним можно взаимодействовать, у вас сразу возникает эта задача как-то стандартизировать взаимодействие. Потому что вам, как разработчику, будет крайне сложно менять API там, каждые два дня или каждый день. И на самом деле автоматически такой подход к декомпозиции приложений, к представлению этих сервисов, заставляет нас задумываться о таких вещах, как стандартизация. А если это разные организации, то, что называется service level agreement или условиях предоставления этой услуги. И, собственно, вот мы уже видим, что такой подход к созданию вычислительных систем начинает иметь некие организационные последствия, как мы организуем наш процесс разработки. А смотрите, вот самый разный класс, как я говорил уже, системы приложений, подпадающих под понятие облака, могут, то есть вот эта как бы инкапсулированная инфраструктура некая, она может находиться в разных местах с точки зрения топологии внедрения. И вот из этого мы получаем четкое понимание так называемых типов облака, да, где оно может находиться. Если вот эти вот сервисы и вычислительные мощности, да, вот эта вот инфраструктура, которую мы создали как разработчики, находится у нас в рамках нашей компании в центре обработки данных и обеспечивает вот эти стандартизированные сервисы и так далее, это называется private cloud, да, или частное облако, термин, который вы слышали достаточно хорошо. Если это совокупность сервисов или решений, да, веб-приложение, например, какое-то, хостится или находится у партнера, да, например, у хостинг-провайдера и так далее, мы получаем ситуацию внедрения, которая называется partner cloud. Соответственно, если компания Microsoft разрабатывает, да, подобные сервисы и размещает их в своих центрах обработки данных, то с точки зрения терминологии, которую мы используем, это называется публичным облаком или public cloud. Соответственно, Дима, начнем провокационные вопросы. Как ты видишь с точки зрения, например, наших российских реалий применимость вот этих трех топологий в данный момент?
Ну, я добавлю еще пару атрибутов. То есть вот то, что Рома сказал, это такой взгляд с точки зрения разработчика. Сервисы там удаленные, они работают где-то. На самом деле еще есть интересный атрибут. И вот это тоже отличает вот эти три облака. А это именно такое понятие как эластичность, например, инфраструктуры. Использование общих ресурсов, собственно, за счет чего и получается облако. А, самообслуживание, то есть когда вы не руками каждый раз что-то конфигурируете, а по сути запрашиваете этот ресурс у, например, автоматизированной системы. А, это еще один срез, чтобы на это посмотреть. И вот исходя из всего того, что сказал Рома, и вот этих атрибутов, ну понятно, что в основном на выбор, в идеале, если у вас нет других предпочтений, вообще, то выбор между этими облаками, он может быть двух типов. Первый – это технический выбор, и второй – это стоимость. Но так как в мире не все так просто, есть еще и другие критерии, по которым можно выбирать, а именно законодательство, именно вопросы безопасности, как явные, так и воспринимаемые безопасности. Например, в ситуации, когда вы размещаете кому-то свои данные или приложение. Вопрос доверия этому провайдеру. Вопрос, скажем, регулирования конфиденциальной информации, гостайны. Вот эти критерии, они влияют на то, какой тип облака применяется. И понятно, что для ряда приложений просто невозможно использование, например, публичных облаков. По крайней мере, на краткосрочной перспективе, как мы сейчас ее видим. Например, приложение, работающее с гостайной. Понятно, что их нельзя перенести за границу. Это всем очевидно. Или приложение, например, с другой стороны, если подойти, технологически не готовые работать в эластичной среде. Но они просто не масштабируются. Для них нужна выделенная инфраструктура. Это автоматически означает хостинг, а не облако. Поэтому что мы видим сейчас в России, есть хостинг, да, в основном это как бы двух видов, это либо веб-хостинг публичных сайтов различного характера, либо это корпоративный хостинг, опять же защищенным там, в виде варианте collocation. Частные облака только начинают развиваться, на самом деле пока мы не видим здесь больших примеров и не можем ничем особо поделиться, и никто не может. Потому что, на самом деле, идея частных облаков родилась после того, как кто-то придумал идею вообще облаков. Сейчас все компании активно занимаются доработкой своей технологии, чтобы можно было у себя тоже сделать облака. Этим занимаемся мы с нашими продуктами из серии Hyper-V, System Center и вообще вот эта идея виртуализации управления. И, в общем-то, другие компании тоже это делают. Публичное облако, оно только должно наступить в России. Как известно, пока никто из крупных провайдеров, ни мы, ни другие, не в полный рост, в полном объеме облако в России не запустил, скажем так.
Но мы работаем над этим.
Но мы работаем над этим и обязательно запустим, и даже надеемся сделать это раньше, чем другие. Вот.
Да, нет, на самом деле, да, здесь, кстати, действительно правовой экономический аспект, он очень важен. И мы, кстати, о нем как раз сейчас тоже поговорим. Это важный момент, связанный с ответом на вопрос «Зачем?». Как выглядит публичное облако или то, что мы, например, называем совокупность сервисов или приложений, которые находятся в центре обработки данных Microsoft? На самом деле, действительно, вот это одна из картинок, которые у нас внутри доступны. Кому-то это может напомнить матрицу, но действительно это огромные вычислительные мощности в виде отказоустойчивых центров данных со стандартизированным аппаратным обеспечением.
Можно вопрос задать?
Давай.
Синий цвет, чтобы там микробы не завелись.
Это клауд.
Не завелись.
Да, кстати, это от вирусов.
Это азур,
да. Да, это ультрафиолет дополнительный. Вот, и такой хороший облачный цвет. То есть на самом деле это огромные массивы стандартизированного аппаратного обеспечения и специального программного обеспечения. То есть там используется специальная версия, оптимизированная именно под облачные вычисления Windows Server 2008 R2. И, соответственно, ну, мы более подробно еще это как раз сейчас рассмотрим. Вопрос, наверное, сразу возникает там, почему Microsoft взялся за такую задачу, как создание публичных облачных сервисов, как создание публичных платформ облачных для разработки программного обеспечения. На самом деле у нас есть очень серьезный опыт в запуске, в обслуживании огромных онлайн-сервисов. Да, там Windows Live, более полумиллиарда активных Live ID, да, которые используются на огромном количестве сайтов. Hotmail, самая популярная почтовая система в мире, 368 миллионов пользователей. То есть это огромные цифры. Ну, дальше здесь вы видите остальные цифры. И, естественно, и это не то, что мы занимаемся этим там последний год или два. Мы занимаемся этим очень-очень долгое время, на самом деле десятилетия. И идея как раз реализовать этот опыт в виде уже платформ разработки, которые можете использовать вы для создания приложений в более отказоустойчивом масштабируемом ключе. Теперь давайте еще немножко поговорим о важной матчасти, типы облачных решений с точки зрения того, какой объем функционала, так скажем, определенный предоставляется, а какой объем функционала определяется тем, кто использует облачный сервис. Здесь есть три основных типа: инфраструктура как сервис, да, когда мы имеем, так скажем, максимальный контроль за тем, какие компоненты, блоки нашей традиционной инфраструктуры, например, базы данных, виртуальные машины, мы можем развещать в облаке. Да. Платформа как сервис – это уже именно подход, связанный с разработкой программного обеспечения, где достигается баланс между теми сервисами, которые обеспечиваются автоматически самой платформой и тем, что вы создаете. И ПО как сервис или приложение как сервис, сейчас используется терминология, когда мы уже используем готовое приложение, которое создано, размещено в облаке. Но нам, как разработчикам, интересно, как людям, которые занимаются разработкой, интересно посмотреть, как это фактически эти топологии отличаются. Когда мы с вами создаем приложение в рамках нашей собственной инфраструктуры, например, там, инфраструктуры нашей компании или, там, например, нашего отдела, то часто мы или наши сотрудники берем на себя ответственность за все стеки, связанные с созданием приложения. Это не только разработка приложения, работа с данными приложениями. Да? И здесь возникает тоже интересный вопрос. Вот поднимите, пожалуйста, руку, кто занимается разработкой программного обеспечения? Так, удерживайте руку, пожалуйста. Теперь Оставьте руки те из вас, которые очень любят конфигурировать операционные системы, устанавливать патчи. Так постепенно падают руки, самые стойкие остаются. Примите мое глубочайшее уважение. Да, нас немного, но мы сила. Да, но на самом деле действительно понятно, что разработчику не очень может быть интересно, и это абсолютно как бы честно, заниматься вещами, не сфокусированными на, собственно, создание приложения, на самую интересную часть работы. И идея как раз платформы как сервис заключается в том, чтобы абстрагировать разработчика от инфраструктурных задач, заложив туда на программном уровне высокую степень, практически безграничную степень, мы об этом поговорим, масштабируемости и отказоустойчивости, чтобы можно было сосредоточиться именно на своем приложении. Третий тип приложения как сервис, когда за нас все сделали. То есть, например, если мы используем Outlook, например, Web Access, то есть у нас, например, Office 365 в облаке, да, и мы получаем доступ, то за нас там сделали все. За нас сделали приложение, мы уже используем готовый интерфейс, и понятно, что возможности для нас разработки, они здесь естественным образом меньше, поскольку у нас решение уже кем-то сделано. Таким образом, самым интересным действительно блоком с точки зрения разработки программного обеспечения, то есть возможность найти правильный баланс между тем, что нам, чем нам интересно заниматься, и, соответственно, тем, что мы хотим, чтобы обеспечилось автоматически, как раз является подходом платформы as a service. И Windows Azure, собственно, как раз и является платформой как сервисом, которая позволяет вам сконцентрироваться на приложениях и данных, взяв все остальные задачи на себя. И мы сейчас более подробно поговорим, как это осуществляется. Собственно, да, это как бы наша основная тема, и теперь вы понимаете, как вот Windows Azure позиционируется и как соотносится со всем типом облачных решений, о которых вы можете слышать в прессе, в различных технических статьях и так далее. Давайте сделаем быстрое сравнение неких атрибутов, связанных с разработкой под традиционные платформы, да, и именно платформу как сервис. Если мы разрабатываем, например, под традиционные платформы, опять-таки мы занимаемся, мы должны учитывать, что там будут серверные продукты, аппаратное обеспечение, виртуальные машины, сеть, системы хранения и так далее. Вы знаете, я думаю, по разному количеству всяких интересных багов, связанных, например, с нехваткой памяти, которую очень сложно, например, ловить, да, это может оказывать существенное влияние на вашу работу. В случае платформы как сервис вы можете сконцентрироваться именно на вашем приложении. Опять-таки, традиционный способ – вы должны подумать о версиях, о патчах там, и так далее, необходимых с точки зрения там, платформы, операционных систем, компонентов. Здесь, с точки зрения платформы как сервис, эти вещи стандартизованы и, собственно, обслуживаются уже для вас поставщиком именно платформы как сервиса. Аналогично, там, с точки зрения сборки компонентов необходимых, да, платформа как сервис, у вас есть готовые сервисы, например, для разворачивания, для использования приложений. Да, аналогично стандартизация, мы с вами об этом говорили в начале, да, в случае платформы как сервис у нас выше стандартизация, соответственно, больше удобства в плане интеграции различных решений, да, меньше разнородности. В плане планирования пиковых нагрузок, ну это вы, как люди, занимающиеся разработкой, прекрасно знаете, что на самом деле подход вертикального масштабирования не всегда работает. Да? То есть для того, чтобы, если написать приложение, которое там изначально рассчитывалось, например, на 100 пользователей, и попытаться его использовать на 1 000 000 пользователей, то просто добавление памяти или дисковых массивов, или процессоров в сервер не решит этот вопрос. Нужно уже масштабировать решение горизонтально. Это может повлиять на архитектуру. И это очень серьезная, может быть, переделка приложений, там практически часто там, с нуля. Здесь платформа сразу с точки зрения своего API обеспечивает такой подход, который позволит вам при создании приложения неограниченно его масштабировать при росте нагрузки. С точки зрения сбоев, опять-таки, если вы сами обслуживаете платформу, вы думаете об этом. В случае платформы как сервиса поставщик думает об этом, обеспечивает геокластеризацию необходимую, дублирование данных вы можете конфигурировать, и таким образом отказоустойчивость предоставляется вам тоже как сервис. Теперь следующий вопрос. После того, как мы матчасть обсудили, зачем? Вот зачем, какие еще экономические, так скажем, преимущества от использования именно облачного подхода к разработке? Вот некие типовые сценарии. Ну, кстати, даже кроме этих типовых сценариев есть целый ряд преимуществ, которые мы только что с вами на самом деле рассмотрели, от того, что вы располагаете приложение в облаке. Ну вот, например, типовые сценарии. То есть когда у вас есть, например, средняя нагрузка, но в течение какого-то периода времени нагрузки нет. Например, там не используют пользователи, там, ваше приложение. У вас в это время ресурсы соответствующие простаивают, потребляя, тем не менее, электроэнергию, там, аппаратное обеспечение и так далее. Соответственно, облачный подход позволяет, например, в эти периоды времени просто не платить деньги, потому что платятся за фактическое использование. Использования нет, все, вы экономите деньги. Быстрый рост, другая ситуация очень характерная. В случае традиционных, например, подходов и архитектур, это может быть очень сложно, как и с точки зрения переработки вашего решения под принципиально другие нагрузки, так и с экономической точки зрения, это переоборудование ваших серверных массивов, которые там, и вот этот переход там на следующий уровень, он очень сложный. В случае облака это происходит автоматически. У вас бизнес развивается, у вас растут там геометрические прогрессии доходы, вы, соответственно, за именно фактическое использование платите там, предположим, в арифметической прогрессии. Значит, следующий сценарий – непредсказуемые пики. Тоже очень сложный момент. Если вы знаете, что у вас происходят непредсказуемые пики в использовании вашего приложения, у вас есть два выбора. Либо согласиться на некий средний уровень и получить эффект того, что ваш сервис будет недоступен в период пиковой нагрузки, либо заложиться с запасом, и 90% времени ваше аппаратное обеспечение не будет загружено, что тоже очень плохо. Есть еще, понятно, предсказуемые пики, которые ставят перед нами ту же самую дилемму. Соответственно, клауд дает ответ на этот вопрос. Да, Дим, давай.
Добавлю, что вот это профили нагрузки, которые дают очевидное преимущество в облачных вычислениях, потому что даже если наше приложение вообще имеет такой ровный характер нагрузки, оно постоянно загружено, либо нас просто вообще не волнует, как оно загружено, там, что часто и происходит. Даже в этом случае вот эти расходы, связанные с администрированием инфраструктуры, они могут быть существенны. И в зависимости от сложности приложения, там также могут быть преимущества. То есть, повторюсь, что вот это те варианты нагрузок, где очевидна экономия. Вот, которая там доказана, и почему, собственно, есть рост интереса к этой теме. Обычные приложения также могут выиграть от использования облачной инфраструктуры, но здесь не так все просто, и требуется некий экономический анализ.
Да, спасибо, Дим. Ну, собственно, да, вот мы часть его, кстати, провели до этого. То есть вот, например, необходимость обслуживания аппаратного обеспечения, оно даже при горизонтальной нагрузке, да, на ваше приложение однородной, она все равно оказывает большую роль, да, либо вы обслуживаете всю эту инфраструктуру, либо, соответственно, она вам предоставляется как сервис. Но давайте от слов к делу, Дима уже потирает руки. Давайте теперь посмотрим, как, собственно, эластичность, то есть способность при сохранении того же самого приложения, как вы написали, той же самой программной модели, адаптироваться под разный уровень нагрузок, причем принципиально. Давайте посмотрим, как это работает на примере уже непосредственно демонстрации. Я Диме сейчас продолжу задавать провокационные вопросы.
Да.
Дима, что это?
Тут у нас есть еще сервер, на котором мы все собираемся показывать. Сейчас я закрою лишние окошки. Что я собираюсь показать, вы все, видимо, были на нашем пленарном докладе, там, где я, собственно, быстро, очень быстро, как многие сказали, слишком быстро.
Три Kinect куда-то дел.
Да, делал куда-то три Kinect. Собственно, демонстрировал создание и развертывание приложения облака. Я как бы сейчас скажу вам в целом, как это происходит. Что такое вообще вот эластичность в практическом применении вот в нашей платформе, которая сейчас работает реально. Вот не теоретические изыскания какие-то, вот эластичность там чего-то, там маркетинг, вот технически. Все очень просто. Когда вы делаете приложение, вот у меня на экране сейчас некое приложение, да, как я показывал в докладе, у вас есть несколько мест, где вы можете динамически изменить количество экземпляров этого приложения. То есть под эластичностью понимается динамическое изменение экземпляров приложения, происходящее быстро, в течение минут. То есть если вы можете это быстро изменить, то вот этот принцип, собственно, называется эластичностью. То есть ваша инфраструктура способна выдержать вот это изменяющееся количество затребованных мощностей, и она автоматически клонирует ваше приложение по этим экземплярам, она автоматически настраивает load balancing, DNS, правильным образом настраивает состояние и так далее. Так вот, первый способ, и этот способ применяется в момент развертывания приложения, это указание количества экземпляров непосредственно в данном случае в среде Visual Studio, но на самом деле эта информация, в данном случае три экземпляра, Visual Studio к этому имеет, на самом деле, очень маленькое отношение. Эта информация записывается в конфигурационный файл, который сопровождает наше облачное приложение всегда. Это как бы манифест, описывающий, в каком виде это приложение должно быть размещено, в данном случае в Windows Azure. И вот здесь мы можем указать то количество экземпляров, которое нам нужно при публикации приложения в облако. Соответственно, сама публикация, как я также уже демонстрировал, если мы делаем ее из среды Visual Studio, выглядит следующим образом. Мы говорим «опубликовать», выбираем, вот здесь мы выбираем, что мы выбираем. Я назвал это учетной записью, на самом деле это сертификат. Там используется взаимная аутентификация SSL. Дальше я указываю, куда мне разместить наше приложение. Azure предоставляет как бы два слота для каждого сервиса. Это слот предназначен для тестирования и слот предназначен для продакшена. Разница между двумя слотами в том, что продакшен снабжается временным таким GUID-ом DNS, а продакшен настоящим DNS, который может быть замэплен через там aliasing, CNAME и так далее, другие средства, и получив там нормальный красивый URL вашего приложения. Вот. Это один из способов, и вот здесь эластично, под эластичным понимается, что вы сразу выбираете, сколько нужно экземпляров. Дальше, когда вы разместили приложение облака, у вас есть несколько вариантов, собственно, что вы можете изменить дальше в этом приложении, как его дальше можно эластично масштабировать. Есть два варианта. Первое – это пойти на портал управления, на который сейчас я пойду, я надеюсь, да. А, собственно, не туда я пошел. Вот сюда я пойду. Пойти на портал управления Windows Azure. И портал позволяет вам также быстро изменить количество экземпляров. Как это происходит? Вот это приложение, которое у меня здесь размещено. И изменение количества экземпляров этого приложения заключается в том, что я говорю upgrade. Это один вариант. И во время этого апгрейда я меняю конфигурационный файл, в котором и указано количество этих экземпляров. Если инфраструктура Windows Azure определяет, что я, например, у меня было 5 экземпляров, а я указал 15, она начинает производить мероприятие по развертыванию еще 10 экземпляров приложения и включение их в вот этот вот такой логический кластер моего приложения. И все запросы будут распределяться. В общем-то, так это делает load balancer просто по всем этим экземплярам. Заметим, что вы не видите ни load balancer как такового, вы не занимаетесь развертыванием, вы не настраиваете DNS и вообще, по сути говоря, ничего не делаете, кроме действительно указания этого файла. Еще один способ изменения количества экземпляров – это программный доступ. Я не буду его показывать, он требует там, на самом деле, использование очень простого веб-сервиса. Все инфраструктурные действия, которые делаются через портал, также доступны через программные веб-сервисы. То есть вы с любой абсолютно платформы, которая поддерживает протокол HTTP, SSL и взаимную аутентификацию SSL, можете управлять своим приложением, динамически изменяя его количество экземпляров, уменьшая, увеличивая. В сочетании с возможностями мониторинга, о которых мы чуть позже поговорим, можно обеспечить автомасштабирование приложений, то есть, например, реагировать на состояние, когда процессор ваших экземпляров слишком загружен, и вам надо разместить еще, например, несколько экземпляров. Это можно автоматизировать. И это действительно довольно неплохо работает. Собственно, вот как бы три основные способа, которые позволяют эластично масштабировать ваше приложение в Azure. Это первое, во время публикации сразу указать количество экземпляров. Второе, через портал изменить только конфигурацию приложения. И третий, это программный доступ. Ну, программный доступ также включает в себя и скрипты PowerShell, естественно. В конечном итоге они все равно работают через веб-сервисы. Как Рома уже сказал, в облаке всегда веб-сервисы. И даже административные действия, воздействия также оказываются через веб-сервисы, потому что это тоже является частью облачной платформы. Вот, собственно, часть связанные с эластичностью.
Да, здесь, кстати, очень важно заметить, что это вот в чем отличие, Дим, вот сразу провокационный вопрос задам. В чем отличие классического хостинга, где я могу увеличить там тоже количество, там, не знаю, оперативной памяти, да, там, возможно, там задействуемых процессоров, от именно Azure?
Вот, да, вот это самый главный вопрос. Да, главный момент, еще раз, да, очень часто задается этот вопрос, чем отличается хостинг от облака. И у того или другого принципа там есть свои области применения, как уже мы об этом говорили. Вот то, что обычно не позволяет сделать хостинг, он не позволяет вам динамически увеличить или, как говорят более наукоемко, горизонтально масштабировать приложение. Вы не можете быстро, в течение минут, разместить еще несколько узлов, на которых работает ваше приложение. То же самое, кстати говоря, касается и данных. Данные – это отдельная тема, мы об этом тоже, надеюсь, успеем поговорить. Данные тоже должны быть масштабируемы. В каком смысле? Как только у вас очень много данных, у вас есть всегда проблемы с производительностью. Вот всегда. Просто потому, что их много. Поэтому инфраструктура, которая хранит, должна быть масштабируема. Традиционные схемы хранения, например, реляционные базы данных, они всегда могут выдержать такую нагрузку. Поэтому в облаке применяется, помимо реляционных, еще и другие способы хранения информации, которые мы вам продемонстрируем. И там тоже имеется принцип эластичности, который немножко по-другому реализован. Но мы это
не будем, да, забегать вперед. Да.
Тогда я переключаюсь обратно.
Да, давай.
На твой слайд.
Это вот очень важный момент. То есть действительно часто традиционные хостинг-решения, они более, так скажем, вертикальное масштабирование обеспечивают. То есть возможность там увеличить там объем задействуемой памяти и так далее. И они часто менее предназначены для неограниченного горизонтального масштабирования за счет разнесения не только веб-фронтендов, это может быть более простой задачей, но и в том числе неких вычислительных процессов, мы о них поговорим, которые там достаточно серьезную работу могут осуществлять. И, как правильно заметил Дима, данных. Вот неограниченное масштабирование на этих уровнях, оно не может выполняться простым копированием. Это должна быть возможность платформы, должна быть возможность, заложенная при дизайне и отраженная в модели разработки. То есть API модели разработки должен сразу помогать вам писать приложение, которое может быть неограниченно масштабируемым на этих уровнях. Значит, мы с вами, кстати, посмотрели портал управления. Сейчас запускается еще более новая версия портала управления на Silverlight, которая позволяет там всеми компонентами управлять как Windows Azure, так и работать с данными, например, реляционными SQL Azure и App Fabric, интеграционной подсистемы, которую мы рассмотрим. То есть это вот один из новых таких анонсов PDC, которые те, кто из вас смотрели, как раз слышали. То есть на самом деле облачные модели достаточно существенно влияют. То есть мы должны понимать, как разработчики, что если мы разрабатываем модели публичного облака, это совершенно другая аппаратная модель под тем, что мы разрабатываем. То есть на самом деле там действительно огромные массивы данных, да, где тысячи серверов, десятки тысяч серверов, сотни тысяч серверов, совершенно другой как бы топологии, гораздо более дешевых на единицу с точки зрения обслуживания. Это максимальная эффективность их использования, поскольку оборудование стандартизовано. Это на самом деле возможности различного внедрения этих инфраструктур, мы об этом поговорим чуть позже. То есть не только у Microsoft могут эти инфраструктуры на тысячи серверов располагаться. То есть аппаратная модель отличается от традиционной модели, но мы от нее можем абстрагироваться. Самое интересное, да, для нас модель приложения. Преимущество ее очень простое, что создать сайт, который вырастет от 10 пользователей за 2 месяца до сотен тысяч пользователей, вы сможете, не переписывая приложение. То есть вот эта идея, к которой мы стремимся. Понятно, что с точки зрения реализации, да, то есть при неком правильном желании и неправильном возможности использования ряда возможностей, можно как бы и эту красивую идею там нарушить. Но идея платформы и того, что закладывается там, в лучшие практики ее использовать, она как раз заключается в этом. И, естественно, нужно понимать, что и модель обслуживания этого принципиально отличается. То есть обслуживают это решение за вас и с точки зрения доступности, и с точки зрения отказоустойчивости и так далее. да, то есть там есть специальные механизмы, которые происходят там незаметно для вас, но если какая-то инстанция там выходит из строя, она автоматически перезагружается, перезаливается образ вашего приложения, заменяется там и так далее. Вы этого не замечаете, ваши пользователи, это автоматизировано. Соответственно, появляется целый ряд неких атрибутов, которые нужно учитывать, да, то есть приложение разрабатывается более в контексте горизонтального масштабирования, нежели вертикального. И здесь вы можете сразу подумать о параллелизме, вы сразу можете подумать о таких известных понятиях, как разработка на основе моделей. Вот это все как раз находит применимость в облачном подходе, которому характерно именно неограниченное горизонтальное масштабирование. Здесь же возникают вопросы multi-tenancy, да, то есть доступ к системам многих пользователей без конфликта конфигураций, федеративность для интеграции и так далее. То есть целый ряд факторов, которые нужно понимать, которые трансформируют модель разработки. Соответственно, с точки зрения платформы Windows Azure, это два основных компонента. Это, собственно, то, что называется Windows Azure. Да, это сервисы, которые ориентированы на разработку приложений, на разработку веб-приложений, на разработку веб-сервисов, на хранение данных определенных типов. И SQL Azure, который ориентирован на реляционный сценарий в облаке, опять-таки с этими же атрибутами, которые мы описывали.
Дадим? Ну, да, добавлю, что вот когда что-то публикуется, как я вот несколько раз показывал в облако. Это, собственно, как раз и используется Windows Azure. То есть Windows Azure — это специально обученная версия Windows Server 1008R2 на самом деле. И поэтому вот, когда мы говорим о публикации приложений в облаке, или еще часто встречаются вычислительные сервисы, там еще что-то, это речь о Windows Azure, собственно говоря. Вот чтобы было просто понятно, что чем называется.
Да, поэтому здесь есть слово именно Windows. И как бы вы, возможно, слышали, что это Windows в облаке, да, часто называют. Действительно, это инфраструктура, построенная на базе Windows Server 2008 R2 и обладающая целыми рядами атрибутов, знакомых по разработке, например, серверных приложений. Мы с вами говорили о том, что могут быть задачи использования возможностей вот этой облачной инфраструктуры, когда она не только может находиться в центре данных Microsoft. И мы как раз сейчас работаем над таким решением, которое называется Azure Platform Appliance. Фактически это большой контейнер, внутри которого находятся тысячи серверных единиц, который готов полностью. То есть у него на самом деле три входа основных, да, то есть питание, охлаждение и сетевой вход. Они могут объединяться подключением нескольких контейнеров друг к другу, соответственно, в вычислительные кластеры. И фактически это Azure in the box, да, который вы можете, например, в своем центре данных разместить. Или, например, там государственные учреждения могут размещать там под полным, например, своим контролем в своих, например, центрах данных. Соответственно, это вот некое будущее, над которым мы работаем для того, чтобы предоставить больше гибкости. Это вот как раз, то есть это законченное программно-аппаратное решение. Теперь давайте глубже начнем смотреть на архитектуру Windows Azure. Вы помните, да, то есть два основных компонента платформы Windows Azure, то есть фактически действительно классическая, наиболее часто используемая в рамках облачных приложений инфраструктура, и SQL Azure. Windows Azure. Что это такое? Это два основных типа операций, которые могут вычисляться. Да, это, собственно, вычисления, да, самые разные, как и с точки зрения там веб-приложений, так и с точки зрения более сервисных сценариев. И системы хранения. Это не SQL Azure. Да, это системы хранения, которые оптимизированы максимально под облачный сценарий неограниченного фактически масштабирования. Вместе совокупность этих ресурсов называется фабрикой. И есть специальный контроллер этой фабрики, который обеспечивает ряд атрибутов обслуживания. Например, автоматическое масштабирование. А также он помогает в организации в таких вопросах, как, например, безопасность, как резервное распределение данных, например, по географическому принципу и так далее. То есть некий обслуживающий агент эту инфраструктуру, который подстраивает инфраструктуру под использование. Значит, что с точки зрения Windows Azure мы можем там непосредственно программировать, делать как разработчики? Модули программирования основного, да, и, соответственно, разворачивания наших приложений называются ролями. Есть, ну вот те, кто, например, интересовался Windows Azure, знают, что первые роли как раз вот были анонсированы, две роли — веб и worker роль. Простыми словами, веб-роль – это роль, которая может обрабатывать запросы, например, по протоколу HTTP, то есть классическое, например, веб-приложение, да, возвращать результат. Worker-role – это роль, которая больше ориентирована на вычисления, например, на ресурсоемкие вычисления. И один из таких типовых топологий использования этих двух ролей вместе, то есть у нас есть веб-роль, где, например, пользователи могут, например, какие-то данные передавать, там, не знаю, видеофайлы для рендеринга. Дальше они размещаются в очередь для того, чтобы было удобное асинхронное взаимодействие с пользователем. Соответственно, worker-роль выполняет вычисление ресурсоемко и возвращает там результат пользователю. Вот, насколько я знаю, на PDC как раз вот по такому принципу показывалось использование Pixar'ом, да, нашей облачной инфраструктуры.
Да, там они дополнительно к этому еще использовали HPC. Но узел.
Ну, да.
Там. Вот, но в основном на базе worker-роли, да. То есть, еще раз я дополню, давай, просто чтобы было полное понимание. Веб-роль – это, по сути, либо ASP.NET приложение, либо CGI-приложение в настоящий момент. Либо, как вариант, это может быть веб-сервис Windows Communication Foundation. Но, с другими словами, это что-то, что работает на базе нашего веб-сервера. Потому что веб-роль – это наш, по сути, интернет-информейшн-сервер. Вот то, что работает по принципу запрос-ответ. То есть как работает протокол HTTP. Worker-роль может реализовать любую схему запросную, потому что никто не регламентирует, какой именно код внутреннего работает. Там можно запустить Tomcat, там можно запускать Hadoop какой-нибудь, там все что угодно. Там может быть Apache там, и тому подобные вещи. Любые сервисы, которые просто что-то делают. Они могут иметь внешний вход, открывать порты любые, могут не иметь внешнего входа, а работать с внутренними данными. Это просто код, который работает там. Главное требование к этому коду, чтобы этот код просто мог запуститься на 64-битной платформе Windows. Откуда он взялся, вообще говоря, никого не волнует. Что он там делает тоже, никого может не волновать.
Ну, если он совсем что-то интересное не будет делать.
Да.
Да, то есть это вот как бы основные принципы, основные роли. Соответственно, сейчас была анонсирована и появилась еще третья роль, которая называется Virtual Machine Role, и которая позволяет фактически более удобно и более просто переносить существующие on-premise приложения, которые, или системы, которые там в базе в форме VHD дисков, то есть виртуальных машин, могут быть доступны в вашей корпоративной сети, в облако. Но здесь, конечно, Дим, сразу возникает вопрос, то есть насколько VM role такая, где у нас получается больше доступа, насколько она соответствует вот там принципам облачности, эластичности той же самой. Вот расскажи.
В основном почти все, что можно сделать в виртуальной машине, можно сделать и с обычной ролью. Единственное исключение то, что вот сюда на виртуальная машина нужна в случае, когда у вас очень сложная инсталляция вашего приложения. Очень сложная. То есть это инсталляция, которая требует не просто его долго инсталлировать, потом еще конфигурировать. И только после этого запускать. Причем конфигурировать не в плане там, административного интерфейса, а вот именно руками, например, исправляя там реестр, там еще какие-то
функциональные файлы. Допиливать напильником.
Да, вот в этом случае просто вам, возможно, будет проще сделать так называемую офлайновую подготовку в HD-диске. Кто занимается виртуализацией, знает, что это такое. Потом генерализовать с помощью сиспрепа и отправить в облако. Это просто будет проще. Но вообще, в принципе, мы не рекомендуем особо увлекаться виртуальными машинами в облаках, потому что весь, как говорится, вот, как это, изюминка.
Преимущество.
Да, все преимущество облака именно в том, что вы, в общем-то, у вас не болит голова. Чем ниже вы погружаетесь в инфраструктуру, тем больше у вас болит голова, потому что больше проблем с ней может быть. Например, патчи. Да? Вот за патчи вы отвечаете в этом случае. Если вы используете наши готовые роли, то мы отвечаем за патчи, и мы управляем этим процессом очень хорошо. Вы можете, строго говоря, даже отказаться от патчи. Здесь вы, в общем-то, сами должны заниматься вот этим. Поэтому, в общем, ответ такой, что VM-роль – классная штука, но сначала надо подумать, подходит ли другая какая-нибудь. Вот. При этом большинство атрибутов сохраняются. То есть Azure будет продолжать следить за тем, что эта машина жива. Если она упала, или аппаратный сбой, либо еще что-то, либо у вас, собственно, приложение кривое, и поэтому она упала, она будет перестартована сначала. Если не получится, будет создан экземпляр на другой на другом аппаратном кластере, на другом узле. Все это будет происходить, но контроль от вас просто больше внимания это будет требовать. Вот, собственно, разница.
Ну, то есть фактически, да, здесь немножко больше атрибутов инфраструктуры за сервис или инфраструктуры как сервиса. Но это сделано сознательно, потому что на самом деле было очень много отзывов от клиентов, которые используют Windows Azure, что они хотели бы иметь такую возможность, потому что им нужен промежуточный этап трансформации приложений под облачную модель. Для этого, собственно, мы это и сделали. Давайте посмотрим теперь интересные вещи, связанные именно с тем, как мы работу, жизнь, там, взаимодействие вот этих ролей и приложений на базе этих ролей можем отслеживать.
Значит, мониторинг. Что такое мониторинг приложений? Ну, понятно, что мониторинг приложений — это считывание либо неких перформанс-каунтеров, либо каких-то параметров его работы в реальном времени. Windows Azure позволяет приложению объявить, что оно хочет эту информацию собирать. Я покажу две вещи. Как объявляется мониторинг и как его можно видеть, этот мониторинг. Значит, вернемся к нашему тому же самому приложению и переключимся в файл, который специфичен для Windows Azure, а именно который позволяет обеспечить сам мониторинг. Я сейчас тут скрою лишние вещи. Вот, собственно, вот так выглядит объявление мониторинга. То есть, по сути говоря, я сообщаю Windows Azure, что я хочу собирать информацию данных счетчиков. Например, процессорного времени, запросов в секунду, доступной памяти. Также я могу собирать и другую инфраструктурную информацию. Например, я хочу читать системные журналы, собирать, например, все предупреждения. Для каждого типа такого рода информации я указываю, умное слово, частоту сэмплирования.
Ну, то есть, строго говоря, сбора.
Да, то есть как часто я хочу собирать вот эти пучки информации, кучки этой информации. После чего я забываю об этом, потому что инфраструктура сама будет записывать эту информацию. Вопрос, куда? А записано будет его в то самое облачное хранилище, потому что оно же работает без меня, это приложение. И хранилище мне доступно всегда. Вот когда это происходит, возникает вопрос, а как посмотреть на работу этого приложения? И очень хорошо, что есть такие средства, как System Center, например. Потому что, в принципе, то, что Azure записывает в облако, это, в общем-то, информация вот такого вида. Вот эта самая таблица, которая находится в хранилище Azure, и которая, вот вы видите, здесь содержит, там, например, информацию там процессорного времени там, да, и так далее. Но ее не очень удобно смотреть. Потому что
такая, нормальный лог, естественно.
Это огромный лог, который надо анализировать. Поэтому, например, System Center версии 1007R2 поддерживает мониторинг сервисов Azure. Что, по сути, вы, как и с любым приложением, которое хотите мониторить с помощью System Center, вы подключаете его к вашей инфраструктуре System Center, и что вы видите? Вы, во-первых, увидите, что у вас инсталлировано в облаке, а именно из чего стоит ваш сервис. Ну давайте вот посмотрим, из чего стоит наш сервис. У тебя совершенно разбитая клавиатура оказалась.
Много работаю.
Много работаешь. Например, диаграмму, можем посмотреть диаграмму, вот топологию этого сервиса. Вот смотрите. Вот такой диаграммы вы не увидите, например, на портале Azure. Да? А здесь вы видите, что у вас есть, собственно, ваш сервис в состоянии продакшн, который состоит из роли, веб-роли, которая запущена в трех горизонтально сбалансированных экземплярах. И вам сразу становится все понятно, что происходит. Понятно, что вы можете ткнуть в любую из этих картинок и увидеть дополнительную информацию. Но представьте, что у вас таких сервисов много, а их становится больше и больше. И вот иметь такое средство, которое позволяет ими централизованно управлять, очень хорошо. Теперь по поводу мониторинга. Вот те самые перформанс-каунтеры. А вот, собственно, они. Когда вы подключаете к систем-центру Azure, то вот та информация, диагностика, которая собирается в эту самую хранилище в Azure, оно читается систем-центром, оно интерпретируется, оно привязывается к тому сервису, который вы мониторите, и оно показывается там в прекрасном виде. То есть в данном случае там показано все почти, но можно там убрать лишнее. там, чтобы это было там посимпатичнее. Вот это, например, у нас что получается? Время процессора там, да? Вот он там как-то, кто-то что-то дергал, по-моему, это я был, и там как-то колебалось это дело. Значит, соответственно, систем-центр имеет, как известно, внутри себя некую модель здоровья, там, приложение, да? Соответственно, с этой моделью здоровья можно определить оповещение, какие-то граничные значения, при которых будут происходить какие-то действия. Например, систем-центр может определить, что часть ваших экземпляров в приложении просто не работает. Будет послано оповещение администратору, там, приди, там, зайди, почини, как это происходит с обычной инфраструктурой. Все это объединяется и с другими приложением, которое вы мониторите с помощью систем-центра, вы видите общую картину. То есть часть приложения локально, часть приложения в облаке, а видите вы их вместе. Это очень важный момент, интересный. Вот, собственно, мониторинг.
Да, здесь вот опять-таки, что важно отметить. Понятно, что для облачных приложений вам доступна та отладка в Visual Studio, которой вы привыкли, например, для традиционных приложений. То есть вы можете использовать стандартные подходы к отладке. Но важно отметить, что помимо этого приложение в облаке не является для вас неким черным ящиком, с которым непонятно, что происходит. То есть наша задача и наша идея, что те же инструменты, например, мониторинга, контроля эффективности, производительности приложения, которые вы используете в классических конфигурациях, вы точно так же используете в облаке. Да? И это очень хороший тоже интеграционный сценарий. Ты, Дим, еще нам что-то хочешь
здесь
показать?
Ну, я так говорю, чтобы было веселее, пока тут нажимаю.
Ну, вот KPI,
это,
да?
В данном случае, да, это KPI, которые автоматически определены для модели здоровья. Они определяют в зависимости там, от разных параметров. Например, когда система, систем-центр считает, что какое-то предупреждение нас генерировать, когда он считает, что все окей, когда он считает, что что-то critical и так далее.
Это очень, кстати, интересный подход, который называется System Modeling Language. И это некая важная часть эволюции вообще наших инфраструктурных продуктов, как и традиционных, так и в облаке. Когда на декларативном уровне определяется действительно поведение системы, которое делает более простым, как, кстати, и процесс разворачивания, например, самых разных приложений, да, именно с точки зрения декларативной конфигурации, так и обслуживание. Вот Health модель — это как раз один из примеров реализации этого. То есть когда вы, как разработчик, определяете, что есть нормальное поведение вашей системы, и, например, системный администратор автоматически получает эту информацию и понимает, что происходит.
Да.
Давай, Дим, вернемся к слайдам.
Да.
Итак, да, еще одна интересная возможность, которая сейчас появилась, это Remote Desktop, то есть возможность подключиться по терминалу, например, к инстанциям всех ролей фактически для более глубокого понимания, что там может происходить. То есть там, соответственно, есть функционал, например, включение-выключение балансировщика нагрузки, если вы хотите там на уровне инстанции более детально понимать, что происходит.
В основном это, конечно, для отладки.
Да, это в основном для отладки. То есть это не для того, чтобы зайти что-то там подконфигурировать так, чтобы Azure перестал работать как Azure. Да, то есть идея, конечно, не в этом. Значит, с точки зрения системы хранения, которая является частью именно Windows Azure, не SQL Azure, а именно Windows Azure, здесь есть блобы, знакомый вам термин для хранения больших объемов данных. Здесь есть понятие таблицы, но сразу хочу сказать, что эти таблицы принципиально отличаются от традиционных таблиц. На самом деле это более объектно-ориентированный подход хранения информации в виде сущностей и связей. Причем этот entity-based подход, он как раз оптимизирован под облачные сценарии, под сценарии очень большого роста информации, количества информации и возможности горизонтального масштабирования, что в реляционных моделях является более сложной задачей, связанной уже с там, шредингом, с разделением на партиции, на сегменты данные и так далее. Здесь же есть очереди, да, для обработки асинхронных коммуникаций и диски как тоже удобный способ доступа к блобу информации наподобие файловой системы. Давайте посмотрим краткую демонстрацию по работе с данными именно в контексте эластичности.
Да, значит, перейдем на портал, я покажу вам, что понимается под хранилищем в Азуре, в отличие от SQL, да, то есть нереляционное хранилище. По большому счету, все три вида вот этих хранилищ, которые сказал Рома, то есть таблица, блоб и очередь, это веб-сервисы. И именно то, что это веб-сервисы, и они для вас представляют такую одну точку входа и позволяют это внутри инфраструктуре их эластично масштабировать и, вообще говоря, размазывать их по множеству-множеству узлов внутри. Значит, самый интересный из всех сервисов – это, несомненно, таблица. Потому что блоб – это, по большому счету, возможность хранения бинарных объектов. Видео, фото, документов и их последующим представлению к ним последующего доступа либо публично, либо по определенным политикам доступа, ограничивающим права. А таблица – это отдельная интересная вещь. Я покажу вам один из вариантов бесплатной утилиты, которая позволяет работать с таблицами. Вот я навел эту утилиту, которая называется myazurestorage.com, на ту же самую таблицу диагностики, которую мы с вами сейчас смотрели и в System Center, и в Visual Studio, и вообще говоря, это просто тоже веб-сервис. Ну вот, например, если посмотрим на таблицу performance counter'ов наших, тут я давно не открывал ее, сейчас она откроется, то мы увидим, что вот те самые сущности, о которых говорил Рома, это по большому счету свойства неких объектов, которые сохранены вот в этой таблице. То есть каждая сущность в этой таблице – это как бы аналог записи. Отличие от реляционной модели, что каждая сущность может иметь переменное количество свойств, и они не типизированы. То есть в смысле всей таблицы, то есть нет схемы данных в понимании ее в реляционном смысле. И очень интересно, что такое эластичное масштабирование в данном случае. Это очень интересный момент. У каждого экземпляра такой сущности есть свойство под названием partition key или ключ партиции. И, собственно, вот управляя значением в этом ключе, вы говорите системе, в какой узел кластера записать эти данные. Если вы имеете, например, миллион записей с уникальным значением partition ключа, вы гарантированно будете максимально распределять запись этих значений по всей инфраструктуре. Или наоборот, если вы имеете миллион записей и у них у всех один ключ, они будут записаны гарантированно в один серверный кластер. Собственно, вот так изящно реализуется балансировка нагрузки и эластичность в части хранилища. Таким способом можно, например, обеспечить параллельное чтение и запись данных, и, собственно, очень часто обеспечивается. Вот. У нас мало времени, я буду…
Да. В принципе, да, ты это объяснил, показал основные
моменты. Да, в плане блобов и блоб я тоже быстро покажу.
Это более знакомая, конечно, да. Вам вещь гораздо.
Значит, ну, например, логи Internet Information Server подсистема диагностики Azure хранит именно в блобах. Блоб организован по такому иерархическому принципу, как файловая система. Здесь это нарисовано таким образом, но вы понимаете все, конечно, что это веб-сервис, и он просто запрашивается, как бы вот так удлиняя его ссылку, да, такая гиперссылка. Вот. И вот в конце концов мы попадаем непосредственно на сам файл, вот это лог, да, этого самого, значит, Internet Information Server, который можем даже отсюда, в общем-то говоря, и скачать. Потому что это просто файл, который лежит там по HTTP. Вот этот самый лог, и тут написано, что кто-то там обращался, делал get там куда-то.
Ну, да, там может быть хекс. Да.
Если это видео, это будет видео. Короче говоря, это просто хранилище файлов. Очередь – это такой редуцированный вариант таблицы, который позволяет считывать небольшие сущности в порядке их записи туда. То есть первым пришел, первый вышел. Вот что такое очередь. С гарантированной доставкой, то есть без потери информации.
Да. Давай, Дим, да, вернемся к слайдам. Здесь, опять-таки, важно, кстати, с точки зрения блобов, они доступны в двух типах доступа, то есть как и, например, стриминг, так и доступ, который, например, к определенному, например, фрагменту, то есть в виде там, подхода, который используется для индексов. SQL Azure – это, соответственно, уже предоставление реляционных данных как сервис. И, собственно, почему мы реализовали возможность именно доступа к данным в лицевом виде, потому что многие клиенты хотят продолжить даже при переходе к клауду использовать данный подход. Более того, недавно, соответственно, было анонсировано, мы тоже это очень четко слышали в плане отзывов, что необходимо продолжать работу над SQL Azure, то есть это продукт, который должен в себя вбирать те преимущества, которые есть у традиционного SQL сервера, и как раз у нас именно такая цель. И в частности, вот у нас как раз недавно анонсирована была возможность получения богатых отчетов в рамках SQL Azure, что является очень интересным сценарием, как и для веб, например, представления там различных графиков, так и для использования, например, богатыми приложениями. Давайте кратко посмотрим на реляционную работу с данными.
Да, ну, что касается SQL, здесь все очень и очень просто. По большому счету SQL — это просто SQL Server 1008R2 в облаке. Его отличие от обычного SQL заключается в нескольких вещах. Во-первых, то, что мы представляем как сервис, изначально отказоустойчиво. Он — это кластер, который гарантированно устойчив. Плюс он автоматически хранит три реплики всех данных. Независимо, как и где они были сохранены. Их всегда три. Если аппаратный либо любой другой сбой выводит из строя один из узлов кластера, сразу же подключается другая реплика, и третья создается, как только поднимается эквивалентный узел. Вот. Я покажу то же самое Server Explorer, который я уже показывал. Вы в нем, например, находясь в Visual Studio, можете подключиться к SQL Azure таким же точно способом, как вы подключаетесь и к обычному SQL серверу, даже драйвер использует тот же самый, потому что все те же самые технологии доступа к данным, они поддерживаются. Не до конца поддерживается AliDB, оно работает, но мы приняли решение, что AliDB технология достаточно старая, и поэтому будет поддерживаться в основном AddOnNet, Entity Framework поверх AddOnNet, и IDBC, кстати, поддерживается. Вот. С точки зрения управления, по большому счету, все, что вы можете делать с SQL, на портале Windows Azure, это создать базу данных или ее удалить. Вот. Вот это вот такой спартанский интерфейс, действительно. Есть еще один инструмент, время мало, я не буду его показывать, который позволяет непосредственно в вебе изменять схему данных и работать с данными в SQL. Это так называемый проект Houston, он доступен в виде бета-версии. Там вы полностью работаете с SQL Azure, как будто это SQL Server Management Studio.
Да.
Вот. А вообще говоря, вот это имя сервера, которое сейчас я выделяю на экране, вот именно она является именем сервера, DNS-именем, и вы его просто используете во всех своих инструментах, как будто это обычный SQL Server. Вот, собственно, с SQL Server все достаточно просто. Возвращаемся.
Да, давайте вернемся. Так, есть еще один интересный компонент, который выполняет функции интеграции данных, функции кэширования данных. Он называется AppFabric. То есть, на самом деле, это очень важный компонент, который связан с тем, чтобы наши облачные приложения не оставались только в облаке, но и могли взаимодействовать с внешним миром, с существующими on-premise решениями, позволять более гранулярное управление, причем не только с точки зрения там, классических административных задач, но и с точки зрения программной модели, то есть доступная именно в виде сервисов. Более того, эта модель фактически направлена на реализацию подхода Composite Applications, который является с точки зрения шаблонов проектирования создания систем как раз подходом, который позволяет более типизированные создавать решения и их более эффективно переиспользовать в облаке. Давай, Дим, кратко покажем последний этот фрагмент.
Я очень важно еще скажу, что AppFabric, вот особенно AppFabric, AppFabric Service Bus, это такой самый такой сложный, туманный для понимания компонент. Потому что такое интеграция, там чего-то непонятно. На самом деле все очень просто. По большому счету, представьте очень такой типичный сценарий. У вас вот ваша организация, в нем есть приложение. И в приложении есть, например, веб-сервисы, либо какие-то другие сервисы. И вам вдруг неожиданно очень сильно захотелось, чтобы к этим сервисам кто-то еще мог подключиться извне вашей организации. Вот есть сейчас используется очень простой подход. Все это выносится в демилитаризованную зону, там ставятся эти веб-сервера, либо веб-сервисы, либо еще что-то. И дальше вы как бы предполагаете, что это безопасно, даете туда доступ. Открываете порты в фаерволах там и так далее. Вот технология Service Bus Windows Azure просто позволяет вам, не перенося вашу инфраструктуру в демилитаризованную зону, как бы опубликовать точку входа в ваш сервис в защищенном части облака Windows Azure и предоставить ему некий уникальную ссылку, после чего все внешние потребители подключаются к ссылке Windows Azure, а весь трафик форвардится фактически к вам в приложение. Вот, собственно, и все. Вот на основе такой простой модели возникает довольно большое количество сценариев. Я уже не буду показывать, там довольно туманный проект под конец. Много букв, я имею в виду. Вот. То есть основное, повторюсь, что основная задача сервис-баса — это передать сообщение, а любой вызов по любому сервису это сообщение из вашего внутреннего приложения, под вашим контролем, естественно, кому-то вовне, при этом не занимаясь публикацией или выносом приложения в DMZ. И там возникают различные схемы обмена этими сообщениями. Например, мультикаст, события, туннелирование трафика. Например, можно в эти сообщения завернуть какой-то другой трафик. Ну, не знаю, предположим, ремонт десктоп можно так передать при желании. И он пролезет сквозь фаерволы, что интересно. По аналогии, как, например, ICQ либо мессенджер пролезает через фаерволы. Вот технология точно такая же.
Ну, если надо, это можно прикрыть. То есть это как бы сделано для интеграционных сценариев, а не там пролезания чего-то. То есть это, да, это интересная вещь. То есть если вас сценарий интеграции интересует, посмотрите более детальную информацию, собственно, про Fabric. Значит, важный момент, кстати, Дима уже это упоминал. Windows Azure — это действительно открытая платформа, то есть мы поддерживаем не только технологии Microsoft, я бы сказал, даже далеко не только технологии Microsoft. Вы видите здесь и PHP, и Eclipse как среду разработки, вы здесь видите и Ruby, и так далее, и Python, то есть можно подробнее познакомиться. Azure позволяет огромное количество различных сценариев и технологий с использованием преимуществ облачных вычислений. Более того, с точки зрения наших законченных решений, да, приложений как сервис, таких как Office, например, 365, Exchange Online, SharePoint Online, Link Online, есть тоже доступные программные интерфейсы, которые позволяют вам интегрировать ваши приложения или использовать функционал этих облачных решений. Например, разрабатывать под SharePoint на разном уровне фактически возможности изменять поведение этого продукта. Вот, собственно, основные моменты. То, что мы с вами сегодня рассмотрели, мы четко для себя определили с точки зрения разработки терминологию в рамках облачных вычислений. Мы затронули, и вы теперь четко ориентируетесь в сравнительных характеристиках и основных сценариях, когда эффективно использовать, наиболее эффективно использовать облачные приложения. Вы знаете основные компоненты Windows Azure, мы познакомились, мы посмотрели на ряд моментов, как они вживую работают, управляются, мониторятся. И, собственно, основная цель доклада, которую мы видели, это то, чтобы дать вам информацию, чтобы вы могли начать глубже изучать Windows Azure. Соответственно, здесь информация по основным ресурсам. Azure.com – самый основной портал. Пожалуйста, заполняйте анкеты. Очень важна обратная связь.
И кепка.
Сейчас кепку. На самом деле еще призы будут разыгрываться по всем анкетам с данным. Давайте вопросы, чтобы кепку разыграть.
Вот, я пожалуйста.
Буду, наверное, тогда. Будет замечательное. А планируется ли снять ограничение на размер базы в 10 гигабайт?
Он сейчас 50 уже стал.
Уже 50.
Да, и он будет расти постепенно. Быстро не растет, потому что там вот эта тройная репликация и отказоустойчивость, она требует некоих издержек на вот передачу и синхронизацию данных.
Давайте еще один вопрос, и тогда ты выберешь.
Пробовал использовать. Можно ли регистрация в России недоступна?
Да, но это, собственно, мы об этом говорили, что пока в России мы не включили облако, скажем так. Чтобы использовать облако в России, нужно физически находиться где-нибудь вне России, по большому счету. Например, если у вас интернациональная компания, тогда можно.
Вот. Давайте третий вопрос, и ты скажешь уже, кому кепка идет.
Значит, вы скачиваете нечто под названием Azure Tools for Visual Studio. И все, и вы без подключения к Azure в среде эмуляции просто тестируете и работаете с приложениями. SQL вам Azure не нужен, у вас такой же SQL, SQL Express. Ставите и все.
Друзья, мы сейчас будем доступны в течение часа
вот
в зоне спасения. Давай еще один вопрос и выберешь, кому кепка достается.
Да. Экземпляров. А ограничений нету, но когда вы... Да. Вам на самом деле не дают сразу очень много экземпляров сделать. Вас спросят, вы в своем уме трезвой памяти? То есть у вас будет некая градация. Но она
это
будет,
просто денег стоит. Да,
это будет для вас очень дорого, на самом деле. Там миллионы.
Сюда, давай же в офлайне.
Значит, там в систему встроена определенная защита от такого рода атак. То есть так просто вам задать миллион экземпляров, положить дата-центр просто не дадут. Это точно.
Да. Слушайте, друзья, ладно, у нас уже общение в офлайн перешло, да? Большое спасибо вам за внимание. Надеюсь, вы получили полезную информацию.